Сегодня я хочу поделиться немножко. Я скажу, я, возможно, сегодня даже ничего нового не скажу. Просто я хочу немножко эту тему возобновить в нашем разуме, в нашем сердце. Тем более сегодня у нас в церкви пост, мы молимся, у нас есть нужда. И я хотел бы немножко сосредоточить наше внимание на этих моментах, насчет которых я хочу поделиться. Тема называется «Сателлиты веры». Спутники веры, или другими словами можно сказать, путь, который выстраивается для веры от самого начала, от того момента, когда мы видим нужду, когда приходит нужда, от того момента, когда мы реально понимаем, что нам нужно сверхъестественные вещи, чтобы Бог высвободил в нашу жизнь, и это заканчивается тем моментом, когда полностью уже все совершается, и те вещи, которые совершились в духовном мире, они переносятся в физический, в естественный мир, который мы можем уже видеть. Самое первое, что я хочу сказать, это вера действует независимо от обстоятельств. Независимо. Нету разницы. Да, я понимаю, приходят тяжелые моменты, приходят какие-то тяжелые ситуации, приходит страх, приходит боязнь. Но в зависимости от того, какие человек имеет отношения с Богом, он так и видит эту ситуацию. Пример из Библии. Помните, когда Елисей был в Самарии, и когда там проблема была в сирийского царя? Сейчас я скажу, ассирийский или сирийский? Вроде Сирии. Сирии, да. И вот проблема была, где они не сделают засаду для израильского царя, что они как бы не предпринимают, какие действия, чтобы их разведка не доносила, всегда у них провал. И он говорит, шпион есть в нашем царстве, который работает на израильского царя. Он собрал всех своих слуг, и один из слуг говорит, да нет, это не шпион, у них пророк есть, который знает даже то, что ты говоришь в своей спальне. Когда ты тихонько говорит, чтобы никто не слышал, он все знает и видит, и слышит, и он все докладывает своему царю. И что он делает, этот царь? Он решает взять в плен Елисея. Это же классный агент. Не нужно никуда засылать, не нужно учить другой язык, не нужно учить традиции другого народа. Просто мужик себе дома сидит и все рассказывает царю, что происходит в том царстве. И написано, они окружают Самарию, он узнал, что он в Самарии, они окружают этот город. И два человека, Елисей и его слуга. Но слуга, он не был таким слугой, как когда Елисей служил Илие, это был один слуга. Но у Елисея почему-то был другой слуга. Как его выбрал, я не знаю, как он попал в окружение Елисея, но у него было гнилое сердце. У него не было отношений, у него был Бог Елисея, но у него не было своего персонального Бога. Помните, когда он побежал за Нееманом и сказал, Елисей передумал, дай немного денег, дай немного одежды. И написано, спрятал. Вот вопрос, просто это для меня лично вопрос. Ты же знаешь, человек Божий знает все. Он знает за других царей, и ты вместе с ним кушаешь, ты ему подаешь воду на руки, ты служишь ему, и ты пытаешься спрятать сейчас вот этот момент. Короче, человек был вне темы вообще. И он приходит и говорит человеку Божьему, проблема, город окружен, пришли за тобой. И здесь стоит человек Божий и говорит, нет, это в них проблема. У нас нету проблемы, потому что на нашей стороне намного больше, чем тех, которые пришли. Мы знаем исходы этой всей ситуации, этого момента. Я о чем говорю? Одна и та же самая ситуация. И один человек видит одним по-своему ситуацию, а другой видит по-своему. Один видит из отношений с Богом, а другой видит просто из человеческой точки зрения. Это всегда ставит разницу. Библия говорит, придет время, когда я положу разницу между теми, которые служат мне, и которые мне не служат. Это не говорится о тех людях, которые не знают Бога, которые вообще неверующие, которые не соприкоснулись с Богом. Нет, это говорится о тех людях, которые именуются именем Бога. Если мы читаем Библию, Библия об этом четко говорит. То есть вера всегда действует независимо от обстоятельств. Вера рождается, я хочу сразу немножко забегу вперед и скажу. Вера всегда рождается, глубокая, чистая, сильная, действующая вера, она рождается из наших отношений с Богом. Если мы не знаем, кто Бог, если мы не знаем, что Он может, если мы не знаем, что Он обещал для нас, нашей вере не на чем базироваться. Бог будет говорить, я это для тебя сделаю, а ты будешь стоять и говорить, слушай, а это не может быть. Этого не может быть. Вера всегда готовит плацдарм, территорию для проявления Царства Божьего. Я не знаю, это субстанции, как ее вообще, как веру назвать? Субстанции, это дух, это личность, я не знаю. Я знаю одно, что эта субстанция, она может полностью менять действие, она может преображать ситуации, она может полностью входить в определенные сферы, и все полностью меняется. И это подарок для нас. Вера не нужна была до грехопадения. Вера не нужна была Адаму, когда он общался с Богом, и когда не было вот проблем и все прочее. Вера была подарок, данный Богом людям для того, чтобы в этом мире, живя в физическом мире, мы могли действовать и за счет этого рычага, за счет рычага веры приводить то, что совершилось в духовном мире, то, что есть в духовном мире, приводить его в физический мир и видеть это, жить и наслаждаться этим. Вера не появляется сама по себе. Библия говорит нам, что это как следствие голоса Бога. Бог высвобождает свое слово. И мы говорили об этом, нету разницы. Это через Писание, это через какую-то просто статью, это через какую-то фразу, это через песню, нету разницы. Божий голос начинает звучать в жизнь человека, и человек чувствует это. Но от человека зависит. Второй пример из Библии. Пророк Божий сидит в своем доме. Идет сильнейшая оккупация Иерусалима. Царь ходит по стене. К нему приходит женщина и говорит, рассуди нас. Что делать? Говорит, съели ее сына, а сейчас моего сына, а сейчас пришла очередь съесть ее сына, она спрятала. Это был ужасный голод в городе. Это была проблема. И эта женщина пришла к царю, а царь говорит, а что я могу помочь? Нету полностью... Нету достаточно воды, и закончилась пища. И виноват в этом пророк. Опять-таки, виноват кто-то. Пророк виноват, и царь даже поклялся, сказал, что я сегодня, клятвенно пообещал, что я сегодня к вечеру сниму голову с пророка Божьего. И он послал своего слугу отрубить голову пророку. Бог показывает пророку и говорит просто, когда он придет, не откройте ему дверь. Держите запертую дверь, чтобы он не мог войти. И за ним же сразу же пришел царь. И несмотря на нечестивую жизнь этого царя, пророк ему говорит слово от Бога. Завтра в эту пору фактически хлеб будет бесплатным. За копейки будет продаваться мука ячная и мука пшеничная. И сановник, который стоит рядышком с ним, это был телохранитель царя. Говорит, если Бог даже откроет окна небесные, этого не может случиться. Как это произойдет? Ну, ты что, голод? Город полностью, голод в городе, и ты говоришь, бесплатно будет пища? Как? Ты о чем говоришь? И пророк посмотрел на него и говорит, глазами увидишь, но кушать не будешь. И написано, его просто затоптали, когда открыли город, когда ворота открыли, и люди побежали грабить стан врага. Его затоптали. Это говорит о том, что, опять-таки, это предупреждение. Это предупреждение в некоторых ситуациях, когда реально человек ищет ответа, получает этот ответ от Бога и не реагирует правильно, иногда приходит очень неприятная ситуация. Мы сегодня об этом не говорим. Просто я говорю о том, что реально высвобождается слово Бога в ситуацию. И один человек в это верит и принимает это, а второй стоит и говорит, этого не может быть. Почему? Почему он не знал Бога? Он не знал величия Бога. Почему написано было еще, когда они шли в обетованную землю, Бог сказал через Моисея всему народу, вы должны рассказывать о всех чудесах, о всех делах, о всем величии, о могуществе Бога. Израильский народ, я хочу, чтобы мой народ, он знал меня реальным, живым, действующим, сильным Богом. Не просто какой-то Бог, как в язычников, который где-то есть, которому просто нужно поклоняться и чтить его законы. Но я живой, я реальный, я действующий. И ты всегда говори своим детям о тех чудесах и о том величии, которые я явил в пустыне. Расскажи, что я сделал с народами, которые выходили против вас, которые не подчинялись вам, которых вы просто уничтожили. Расскажи это. Народ должен знать о величии и силе Бога. Это базирует в людей веру. Именно я говорю, почему вытекает вера. Да, вера рождается или вера возбуждается в определенный момент через голос Бога, через Слово Бога в нашу жизнь, но она базируется на знании Бога. Она базирует, если я не знаю, что Иисус Христос сделал для меня на Голгофском кресте, у меня не будет дерзновения просить насчет тех нужд, которые есть в моей жизни. Мне нужно исцеление, я прошел через это. Я говорил, ну, Бог это для избранных. Бог, это не для всех. Это просто специально есть моменты, когда ты исцеляешь людей только для свидетельства, только для того, чтобы люди просто засвидетельствовали, какой ты сильный, какой ты славный. А для всех остальных людей это просто крест, его нужно тащить в своей жизни. Я так понимал, я так был научен. И когда я встретился глазами в глаза со смертью, когда реально у меня был момент в жизни, и когда мне Бог начал говорить о том, что я хочу исцеления, я жажду исцеления, я сказал, Бог, это неправда, потому что в Писании этого нет. И когда я начал изучать Писание, когда я начал просто читать Писание, я увидел тысячи мест в Библии насчет исцеления. Я не могу просить, у меня не будет дерзновения, у меня не будет даже желания требовать, направлять, активировать мою веру, действовать в моей вере, двигаться в вере, потому что я не знаю, я слеп. Я не знаю, я правильно делаю, неправильно. Оно принесет какой-то результат. На чем базируется моя вера? На знании Бога. Кто есть Бог? Насколько Он сильный, насколько Он могущественный. И что Он сделал для меня через Иисуса Христа? Невозможно предвидеть, как будет Бог действовать. Я сегодня... У меня очень много мест, но я не знаю, я не буду все читать через то, что проповедь будет длинная. Я просто одно возможное место зачитаю. Я хотел бы его зачитать. Там почти вся глава. Но интересная глава Старого Завета – это история. Это не нужно вникать через то, что когда читается послание, там нужно каждый стих отдельно. А вот историю можно залпом читать очень много. Но в этих местах очень подчеркнуты Богом очень важные элементы, которые нужно, на которые нам нужно обращать внимание. Смотрите, почему я назвал проповедь «Сателлиты веры», «Спутники веры». Если мы читаем места Старого Завета, Старый Завет, Новый Завет, мы видим, это повторяется. Этот же принцип всегда действует. Это одно и то же. Оно просто немножко в других формах проявляется, но сам принцип заложен Богом, и оно есть. Вера должна быть испытана. Это должна быть испытана вера. Если у тебя есть шанс или возможность этот вопрос, эту проблему решить другим путем, то есть у тебя есть возможность решить эту проблему другим путем, ты не будешь получать веру на решение этой проблемы, потому что у тебя есть другая надежда. Вера всегда реальная, сильная, мощная вера поднималась в людях, в которых не было выхода. У которых один только был Бог и его ответ. То есть эти люди, у них не было варианта «Б». У них не было запасного выхода. У них не было, если здесь не сработает, я помолюсь, я вот буду искать Бога. Если не сработает, я просто заплачу деньги или еще какие-то моменты. Там есть люди, которые могут мне подсобить. Ну, это не работает. Первое. Это реальная оценка ситуации. Я сейчас буду читать место, которое будет реально говорить. То есть человек должен четко видеть и осознать то, что в этой ситуации я беспомощный и беспомощные все люди. Соберутся все люди мира, они мне не помогут. Они не смогут мне помочь. То есть я реально осознаю то, что здесь только величие Бога, только Его сила, только Его слава, они могут изменить ситуацию, они могут действовать. Смирение. Фактически, само смирение приходит из понимания того, что мы оцениваем ситуацию, мы видим ситуацию, и мы говорим Богу прямо, Бог, я в такой ситуации, когда мне никто не может помочь. Но опять-таки, исходя из знания Бога, мы знаем, как дальше двигаться. Осознание величия и верности Бога, его обетование, то, что Он обещал, то, что Он сказал, я это буду делать, то, что было в Завете, то, что Бог обещал через свой Завет. Славословие и прославление имени Иисуса Христа. Когда ты не уверен в исходе, когда ты не видишь невидимое, То есть, когда ты еще движешься в духе, и для тебя в физическом мире ничего не видно, можешь ли ты полноценно, полностью от всего сердца славить Бога за то, что это уже совершилось? Вера же есть осуществление ожидаемого. Осуществление ожидаемого. То, что я ожидаю, я его вижу, оно уже есть. И уверенность в невидимом. То есть я уверен, 100% я уверен в том, что оно существует, и оно просто, оно идет ко мне. Я читаю место, и на основании этого места я хочу немножко как бы просто поговорить и посмотреть, как люди действовали. Я просто верю, вот эти все места записаны не просто для истории, они записаны, есть написано, что они есть как образы для нас, примеры для нас. То есть мы должны учиться с этих ситуаций. И это действительно экстремальная ситуация была. Это была ситуация, когда никто не мог помочь. 2 Паралипоменон, 20 глава, с 1 по 23 стих. Это царство Иосафата. Я хочу сказать, кто был в Израиле, знает, кто не был. Когда-то открывали карту, смотрели карту. Там даже Израиль написать невозможно. Там ставят номер. В общем, он внизу, под номером 7, страна Израиль. Почему? Потому что если брать, в общем, он... Такая маленькая территория. В то время эта территория еще была разделена на два царства. В одном царстве было 10 колен, и в втором царстве было 2 колена. Колено Иуды и Вениамина. Здесь Вениамин даже не упоминается. Здесь говорится Израиль, Иерусалим и Иуда. И Иерусалим и Иуда. И вот царь Иосафат, это меньше, чем наши каунти. Намного меньше территории, чем наши каунти. И царь Иосафат царствует над этой территории. Написано, что это человек, который искал Бога, который пытался в своей жизни угодить Богу, но они жили в такой период, когда предыдущие цари грешили, и следствие проклятия, следствие греха, наказание для Израиля, оно приходило даже за нечестивых царей, и написано, что пришел голод по вине еще предыдущего царя. И этот царь, который даже боялся Бога, который был благочестивый, ему нужно было все это разгребать, потому что его отец или дедушка, или прадедушка, они ходили, просто поклонялись идолам. И сейчас просто эта волна ответа Бога пришла на израильский народ. Спустя некоторое время пришли моавитяне, аммонитяне и некоторые моавитяне и начали войну с Иосафатом. К Иосафату пришли и сказали: «Из Эдома идет против тебя огромное войско». Его поставили пред фактом. Ему не сказали, они собираются воевать. Ему не сказали, они придут, у них идет военная подготовка. Они танки стаскивают к границе. Такого не было. Его пришли и поставили пред фактом. Иосафат, они уже идут. Осталось несколько дней, и они будут здесь. И там несколько тысяч воинов. Написано, те покрыли землю. К Иосафату пришли и сказали: «Из Эдома идет против тебя огромное войско. Они идут из-за моря. Они уже в Хацацон-Фамаре, то есть в Энгеди». Иосафат испугался и решил спросить Господа, что делать. Любая ситуация, неприятная ситуация, она будет... Первая реакция – это реакция человеческого понимания, человеческого естества – страх. Страх, переживание: «Бог, как будет, а что же делать?» Несмотря на то, что он искал Бога, несмотря, что Бог был с этим человеком, написано, он испугался, и это естественно. Это естественно. Библия не описывает нам мужей веры, которые двигались в Боге, как сильные монстры, которым никогда ничего не касалось. Это были люди, в которых были эмоции, в которых были чувства. Просто это были люди, которые умели потом все это направить в правильное русло. И если приходит какая-то ситуация в мою, твою жизнь, и сразу ты начинаешь переживать, начинаешь бояться и все прочее, это естественная реакция. Но Библия говорит, что мы имеем власть, мы имеем право разобраться с этими вещами. Написано, он испугался. Иосафат испугался и решил спросить Господа, что делать. Это реакция, правильная реакция человека, который знает Бога. Я говорил вначале, наша вера, она базируется на нашем знании, на нашем понимании Бога. И когда пришла ситуация, когда он точно не мог ничем себе помочь, написано, он ищет Бога. Он идет в храм и вопрошает Бога. Он объявляет пост для всех в Иудее. Народ Иудеи собрался вместе, чтобы просить помощи у Господа. Они пришли из всех городов Иудеи просить помощи у Господа. Иосафат находился в храме Господа перед Новым двором. Он стал перед собранием народа из Иудеи и Иерусалима и сказал: «Господь, Бог наших предков, Ты Бог во вселенной. Ты правишь над всеми царствами народов, у Тебя есть мощь и сила. Никто не может устоять против Тебя. Ты наш Бог. Ты изгнал людей, которые жили в этой земле. Ты сделал это перед Твоим народом Израиля. Ты дал эту землю потомкам Авраама навеки. Авраам был Твоим другом». Но евреи, они умели построить такую интересную цепочку. Здесь и Авраам, и дружба Авраама с Богом. То есть, опять-таки, они все это знали, и я говорил, это очень важно знать свои отношения с Богом, и кто для тебя твой Бог, и кто ты для тебя. Бог, даже если я сейчас, ну, не совсем себя уверенно чувствую, но был Авраам, который был твоим другом, а ты ему обещал. Я говорю, это имеет очень серьезное значение. Почему? Твердая база, твердое основание под ногами человека. Он стоит, и он знает, на основании чего он приходит к Богу. Он знает, кто его Бог. Он знает те обещания, которые были сказаны. Он знает отношение Бога к Израилю. И он стоит на этом твердо, и он это провозглашает. «Авраам был твоим другом. Потомки Авраама жили в этой земле и построили храм твоему имени. Они говорили...» Это был завет. Это завет был Соломона с Богом, когда он священ храм. «Они говорили... Если к нам придет беда, меч, наказание, болезнь или голод, мы станем перед этим храмом и перед тобой, твое имя в этом храме. Мы обратимся к тебе, когда окажемся в беде, и тогда ты услышишь и спасешь нас. Но теперь здесь аммонитяне, моавитяне и люди с гор Сеира. Ты не позволил народу Израиля войти в их земли, когда народ Израиля шел с Египта. Поэтому народ Израиля свернул в сторону и не истребил эти народы». Это были потомки Исава. Это были фактически кровные братья Израиля. И Бог сказал: ты не пройдешь, я не дам ни стопы, ноги, этой земли тебе в наследие, потому что я гору Сеир отдал Исаву, и ты не имеешь права. Он сказал: вы пройдете стороной, но даже если вы пройдете немножко ихней территории, вы воду, еду все купите за деньги, рассчитаетесь деньгами, потому что я вам не даю ни на пяду этой земли. И здесь он говорит: ты нам запретил, ты нам не разрешил пройти и уничтожить их, и сегодня они мстят нам за это. Они пришли, чтобы выгнать нас с твоей земли. Интересно молится человек, да? Не с нашей земли. Ты дал, ты отвечаешь. Это знание, это понимание, это духовные моменты. Бог, ты обещал, и, пожалуйста, сейчас у нас, если бы мы могли что-то сделать, мы сделали. Сейчас просто мы стоим, и он констатирует факт за фактом. Бог, сейчас на тебе ответственность. Это не дерзновение, это смирение. Он здесь молился со смирением, но вот эти вещи он говорил, и знание, и понимание того, как Бог ценит Израилем, и те обещания, которые он дал Аврааму, Исааку и Иакову, то, что он обещал, то, что провозглашали их отцы, то, что провозглашали пророки в Израиле, он это знал. И он сейчас просто, когда пришла нужда, он это все скомпактировал в такое маленькое послание в адрес Бога. Они пришли, чтобы выгнать нас из твоей земли, которую ты дал нам. Бог наш, накажи этих людей. У нас нет силы против огромного войска, которое идет на нас. Мы не знаем, что делать. Потому мы обращаемся к тебе за помощью. Весь народ Иудеи стоял перед Господом со своими младенцами, женами и старшими детьми. Тогда Дух Господа сошел на Иозиила, сына Захарии. Захария был сыном Ванея, Ванея был сыном Иила, Иил был сыном Матфании. Иозиил был левитом из потомков Асафа, и посреди собрания Иозиил сказал: «Послушайте меня, царь Иосафат и все жители Иудеи и Иерусалима. Господь говорит вам так: не бойтесь и не ужасайтесь этого большого войска, потому что битва эта не ваша, это битва Бога. Завтра спуститесь туда и сразитесь с этими людьми, они будут подниматься по перевалу Циц. Вы найдете их в конце долины, с другой стороны пустыни Иерусалима. Иосафат низко поклонился лицом до земли, и весь народ Иудеи и жители Иерусалима пали перед Господом. И все они почитали Господа. Левиты из колена Каафа и колена Корея встали, чтобы прославить Господа, Бога Израиля. И прославляли они Господа громким голосом. Войско Иосафата вошло в пустыню Фекойскую рано утром. Я немножко остановлюсь. Смотрите. Человек стоит, имея разговор с Богом, с той базы, которую он имел, с отношений с Богом. Он знал, кто Бог, он знал обещание Бога, и он знал верность Бога. И он стоит, и эти вещи просто озвучивает в присутствии всего народа. И написано, Дух Святой сходит на одного из левитов, и он начинает пророчествовать. И он сказал, идите и воюйте завтра, я буду с вами. Бог не открывает картину, Бог не открывает, что, как будет происходить. Он просто говорит, идите и начинайте войну. Я своей стороны сделаю, что нужно сделать, но вы должны идти и делать то, что от вас зависит. Доверие Слову Богу рождает эту веру, которая сверхъестественна. Смотрите, дальше ни просьб, ни молитв, ничего. Народ поклоняется Богу, и здесь поднимаются левиты, которые начинают поклоняться Богу. Проблема в глазах веры или глазами веры, проблема решена. Они начинают поклоняться Богу, они начинают славить Бога, они превозносят Бога, то есть... Человек не может сказать, я верю, я верю, я верю. Вот я просто верю, я так чувствую, что я верю. Если человек верит в Библии, Старый, Новый Завет, мы нигде не найдем, чтобы вера оказалась бездейственна. Нету. Библия говорит всегда. Евреям 11 глава, там целая глава посвящена героям веры. И там Павел в конце написал, говорит, просто нету возможности во всем описать. Это нереально. Но люди, действуя в вере, они всегда входят в результат, они всегда видят результат. Вера – это живая действующая субстанция. Она всегда проявляется. Вопрос. Я думаю, что я имею веру? Или у меня есть вера на основании того, что я знаю Бога, и она вышла из моих отношений с Богом? Мне нравится просто, когда включается в человека или в людей, здесь в обществе включается вера, буквально картина вся меняется. Только что они стояли, плакали пред лицом Бога, только что они просто искали лица Бога и просили о помощи Бога, и буквально проходит некоторое время, высвобождается вот это слово от Бога, пророчество, и эти люди, они как будто бы в другой реальности. Они совсем, у них лица меняются, у них тема разговора меняется. Они начинают поклоняться Богу. Они начинают славить Бога. Когда они выступили, Иосафат встал и сказал, «Послушайте меня, народ Иудеи и жители Иерусалима. Поверьте в Господа, Бога вашего, и тогда вы станете сильными. Поверьте в пророков Господа, и вам будет успех». Иосафат послушался совета народа. Он выбрал людей, чтобы они были певцами для Господа. Эти певцы были избраны, чтобы прославлять Господа, ибо Он свят и прекрасен. Они шли перед войском и прославляли Господа. Эти певцы говорили, благодарите Господа, ибо Его любовь вечна. Когда люди начали петь и прославлять Бога, Господь устроил засаду для моавитян, аммонитян и для людей с горы Сеир. Еще одна особенность живой веры человека, который базируется на знании Бога, который имеет личное отношение с Богом. Кто звал людей в Иерусалим? Иосафат, царь. Кто дал приказ посту, поститься и молиться? Иосафат. Кто просит Иосафата или кто выдвигает такую пропозицию, поставить певцов и музыкантов. Здесь говорится, в этом переводе говорится за певцов, другие переводы говорят, там были и певцы, и музыканты. Кто внес предложение поставить певцов и музыкантов во главе войска? Народ. Народ настолько был захвачен верой царя, он настолько был захвачен искренностью царя и его личным отношением с Богом, его молитвой и тому слову, которое высвободил Бог, что они говорят, нам сейчас даже не нужно воевать, нам нужно поставить впереди. Не было такого раньше в истории. Ни в Израиле, нигде не было, чтобы певцы и музыканты шли на войну и просто говорили, славьте Бога, потому что его велика милость. Его любовь бесконечна. Он любит нас, и он за нас побеждает. Да, были песни после войны. Были песни, когда Бог разбивал врагов Израиля, дал победу над врагами, и тогда люди хвалили Бога. Это естественно. Но здесь это проявление сверхъестественное, проявление веры. Как я говорю, вера, когда движется, она движется со своими спутниками. Люди это делали, потому что сходил дух, дух веры на этих людей, и они, исходя из этого состояния, состояния его, ихнего сердца, они делали это. Это нигде не было написано, это нигде не было предписано. Я говорю, это никогда не было в истории. Я дальше не буду читать в конце, что произошло. Они не сражались. Когда они начали славить Бога, Бог им не сказал это делать. Бог сказал, идите и начинайте войну. Идите и сражайтесь. Но когда они ставят имя его превыше всего, и они идут просто в поклонение, они идут в хвалу, зная, что битва уже совершена и победа выиграна, они знают все это. И написано, что Бог в это время, когда они начинают хвалить Бога, сея замешательство, одни с другими сговорились, убивая сирийцев, а потом между собой просто покончили. И там в конце написано, когда Израиль пришел, они были в шоке. Почему? Потому что они увидели всех мертвых. Написано, ни один не спасся. Полностью до единого человека вся армия, все три армии, три народа были уничтожены полностью. Эти маленькие примеры. Я говорю, мы читаем их, когда они шли из Египта, когда они были еще в Египте. То же самое действие Авраама, то же самое действие Исаака, Иакова. Нету разницы, любого человека, мужа веры мы берем, мы смотрим. Эти вещи, эти параллели, они проходили по жизни каждого человека. И это ничего не изменилось сегодня. Есть определенные принципы, которые даны Богом, как действовать. Строить путь для веры, выстраивать этот путь, по которому она будет двигаться, по которому она будет подниматься и приносить результат. Еще один момент – это целеустремленность в достижении цели. Я это место вчера читал, я смеялся. Я сегодня с утра еще проснулся, опять вспомнил это место, и я начал смеяться. Но здесь есть один секрет. Это место, я не буду его читать, это Деяния, 12 глава, с 11 по 17 стих. История начинается так. Ирод убил Иакова мечом и понял, что это классно нравится иудеям, потому что ненавидели апостолов. И написано, затем он взял Петра и после праздника Пасхи хотел его публично казнить перед народом. В последнюю ночь, когда Петр спал между двух воинов, прикованный к воинам цепями, ангел пришел, разбудил его. И здесь произошло то, что, я говорю, насколько люди жили реальностью двух миров, физического и духовного, написано, он даже не понял, на самом деле это или видение. И написано, до тех пор, пока он не пришел в город, и не прошли через городские ворота, и ангела не стало, он понял, стоп, свобода. Я этого состояния не знаю. Я не могу рассказать и поделиться, потому что я не знаю. Просто меня это захватило. Но с чего мне было немного смешно. Я смеялся. Я реально говорю, вот, там чуть-чуть дальше история. И написано, между тем церковь что делала? Прилежно молилась. Целеустремленность молитвы веры. Мы молимся, Бог болит зуб. Бог, я провозглашаю исцеление для зуба, я полностью провозглашаю восстановление. Болит. Дальше. Я опять провозглашаю. Некоторые моменты надо. Надо проверять, надо удостовериться. Здесь немножко было по-другому. Здесь сделано ударение на целеустремленность. Они молятся за освобождение Петра. Приходит Петр, стучит в дверь. Выходит служанка, видит Петра. Возвращается, говорит, Петр пришел. Не мешай молиться. У нас цель – свобода Петра. Мы молимся сейчас за освобождение Петра. Они все в молитве, они все полностью в этой атмосфере. У них цель – видеть Петра освобожденным. И даже само освобождение Петра не сбило их с молитвы. Я говорю, я когда подумал все это, они ничего не проверяли, они не посылали в тюрьму, там, как, там же были свои люди. Мы, если мы читаем вообще за историей, там можно было приходить, можно было наведаться о здоровье, тем более, и так дальше. Они не посылают, не спрашивают, Петр, тебе лучше, как ты себя чувствуешь? Вот сейчас как ты? Ты чувствуешь, Бог тебя освободит или нет? Да нет, его вообще, он даже повернуться во время сна не может, через то, что цепи мешают. Он спит в одном положении на спине или на животе, я не знаю, как его положили, потому что там рука привязана и там рука привязана. Такое состояние. И они молятся. И когда Петр появился, я говорю, это для них как бы... И потом уже, когда написано «он», в этом переводе написано, когда он вошел в комнату, они были в шоке. Насколько они были захвачены идеей и целью освобождения Петра, что их ничего не могло сбить. Я говорю, даже само появление Петра в комнате. Это пример того, как мы должны молиться. А в украинском переводе написано, церковь горливо молилась Богу за него. То есть это было настойчиво, это было сильно, это была покладистая такая молитва, с которой просто никто не мог вышибить апостолов. Никто не мог выключить, не мог выбить их. У них была цель, они видели реальную цель, и они шли к этой цели, несмотря ни на что. То есть, опять-таки, в молитве веры всегда должна быть целеустремленность. Мы не можем, Бог, я помолюсь, я попробую, если не получится, то не получится. Это не вера. Вера видит результат, вера видит невидимое, вера видит то, что еще не произошло, но она видит, как уже совершившимся, и она бьет это до того момента, когда все это не совершится. И последний пункт – это испытание веры. Хочем мы этого, не хочем. Для чего испытание веры? Если вера действительно живая, вера, которая вышла из сердца человека, она будет испытана, и она просто принесет плод. Если это была вера, она просто разрушится. Почему Петр пишет, эта вера, она драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота? Он просто сделал это сравнение, потому что тогда не с чем было больше сравнить. Это было время, когда золото ценилось выше всего, и он прямо сказал, самое чистое золото, оно не сравнится с настоящей чистой верой. Одно место, я не буду читать, это место записано Лука, 8 глава, 41 стиха. Приходит человек, я вначале говорил о сознании нужды в Боге, осознание того, что я не могу достичь это другим путем, только один ответ, это ответ моего Бога. Начальник синагоги приходит к Иисусу Христу. Мы читаем, кажется, все просто. В то время написано, Синедрион постановил, если кто признает Иисуса Христа Мессией, пришедшим от Бога, исключать из синагоги. И здесь начальник синагоги, я не знаю, после этого ситуации остался он начальником синагоги или нет, но у него настолько была серьезная нужда, у него настолько было серьезное смирение, что он, несмотря на свою позицию, на свою должность, которую он занимал в израильском народе, он приходит к Иисусу и говорит, приди ко мне, моя дочь при смерти, 12 лет девочка, она умирает, приди скорее, пожалуйста, и исцели ее. Что делает Иисус? Искреннее желание, вот чистая просьба такая, чистое сердце. И он говорит, хорошо, пошли. Они идут. Давай немножко себе сейчас представим, если бы, не дай Бог, кому-то такой ситуации, умирает твой ребенок. И реально вот здесь есть личность в физическом мире, есть личность, которая приедет, положит на твоего ребенка руку. Я просто образно рисую картину. И твой ребенок мгновенно будет исцелен. Мы бы посадили в машину, и я сомневаюсь, что мы ехали бы по спид-лимиту. Я сомневаюсь, мы смотрели бы, у нас даже... Я знаю эти моменты, когда люди говорят, Бог, у меня проблема, пожалуйста, сохрани, становится в карпул, еду в карпуле, или с сверхзвуковой скоростью еду по фривеям. Есть нужды. Есть нужды, когда кто-то заболел или кто-то в аварию попал и все прочее. И я знаю, есть очень много свидетельств, когда Бог даже сверхъестественно ставит охрану, люди проезжают очень большие расстояния на карпуле, и полицаи просто стоят и не замечают. Я не о том говорю. Я говорю, наше естество, человеческое естество из сострадания, из-за любви к своему ребенку, мы будем хотеть быстрее все это сделать. Мы будем хотеть как-то более ускорить этот процесс. Бог, лишь бы только не умерла. И он так и сказал, приди, пока она еще не умерла, возложи твою руку на нее. Иисус идет. Но не было тогда фривеев, не было тогда на чем лететь, и они идут. И здесь женщина за платье Иисуса Христа. Или за, ну, я не знаю, ну, хитон, за накидку, что там. Ну, там не было штанов. Ну, я не могу сказать, что за штаны, честно, что не было штанов. Ну, получила исцеление женщина. Иисус, иди спасай девчонку, та при смерти лежит. У нас отец здесь, ну, написано, Иисус остановился. Иисус остановился и спрашивает, кто коснулся ко мне. И здесь диалог с Петром. Иисус, как ты спрашиваешь? Толпа, здесь толкают друг друга, и ты спрашиваешь, кто прикоснулся. Он, нет, да я знаю, ко мне кто-то прикоснулся. И затягивается время. Затягивается время, он выясняет эти отношения с женщиной. Он благословляет, отпускает эту женщину. И когда он разговаривает с женщиной, приходит к этому человеку, его слуги говорят, не тревожь больше учителя, потому что твоя дочь умерла. И написано, Иисус просто посмотрел на него и сказал несколько слов. Не бойся, только веруй. Не отпусти сейчас твою веру. Вера сейчас испытывается. Сейчас ситуация, которая пытается сделать перелом твоей вере. Просто доверься мне. Доверься. И когда они пришли, написано, когда он сказал, что она не умерла, с него смеялись. Он воскресил эту девчонку, и она отдал ее родителям. Смотрите. Это много было. Было таких, когда Иисус Христос пришел к Марфе, к Марии, когда Лазар умер. Как он пытался поднять веру в этой женщине? Он ей говорит, воскреснет брат. Конечно, воскреснет, когда все будут воскресать. Да нет, сейчас воскреснет. Ну, Бог, я верю, ты же сказал, что все в конце, в последний день все воскреснут. То есть, вера всегда будет проходить через определенные моменты. И что интересно, когда самое сильное давление, когда именно кажется, все уходит из-под ног, и когда человек продолжает надеяться на Бога, стоять в вере, говорит, Иов сказал, а я знаю, мой Искупитель жив. И в последний день, когда уже все будет разваливаться, когда вся моя кожа, все полностью сойдет с меня, когда на меня невозможно будет смотреть, я верю даже в том состоянии, он силен восстановить меня. Восстановить мою кожу, восстановить мое здоровье. Это вера. Вера, которая вытекает из отношений с Богом. Я скажу скорее, наверное, за себя. Я не видел реальных моментов, когда люди двигались все сверхъестественно в вере настолько сильно, когда полностью весь демонический ад, он дрожал от присутствия этой силы, силы веры. Я знаю, мы в это идем. Я знаю, если это Бог обещал, это будет. Я знаю одно, что приходят моменты, когда мы должны сделать какие-то переломы в нашей жизни, пересмотреть какие-то еще вещи в нашей жизни. Почему? Потому что вера – это то, что высвобождает Царство Божие на эту землю. Вера – это то, что высвобождает чудеса и знамения. Вера – это все то, что… Без веры вообще написано, невозможно понравиться Богу. Ты не можешь стоять и расположить Бога без веры в Его. И у нас сегодня в церкви, если вообще смотреть в христианство, сегодня я говорю вообще за всемирную церковь, у нас как бы можно увидеть, что вера, она распределена на несколько составных частей. Верить в спасение – как бы просто. Верить в прощение грехов. Я это же тоже не могу прочувствовать, я не могу это проверить, я не могу это как бы ощутить. Да, есть люди, которые ощущают какую-то легкость, но не все. Иногда люди получают прощение, освобождение от грехов, и человек стоит и просто, ну, он говорит, ну, я не знаю, я ничего не чувствовал. Но грехи прощены, потому что человек поверил в Иисуса Христа, и это обетование Бога. Но есть вещи, которые мы говорим как бы здесь нужна особая вера. Здесь нужна какая-то высшая вера. Да нет, самая высшая вера, я думаю, это нужна для твоего спасения. Для твоего спасения, для принятия крови Иисуса Христа и Его имени как авторитета твоей жизни. И оно получается, что просто из-за того, что на уровне нашего подсознания произошло вот это разделение, сейчас людям нужно просто пересмотреть все эти факторы насчет веры. Нам нужно переосмыслить вот эти все вещи и понимать, Бог живой и действующий. Точно так же, как в спасении, точно так же, как в прощении грехов, как в исцелении, как в воскрешении, так и в всех других аспектах жизни. Приходит время, когда нам нужно будет сталкиваться с этими вещами. Приходит время, когда против церкви будут выходить вещи, которые намного сильнее того, что выходило раньше. И мы должны все-таки двигаться опять-таки в вере, базируя нашу веру, базируя на действии нашей веры и доверии Богу на знании нашего Отца, на знании нашего Спасителя. Аминь. Это то, что я... Чем я хотел поделиться? Я так, пришел к концу и все, и выпалил. Иногда можно так немножко плавно закончить, а так вроде все, закончилось. Больше нет. Просто я хочу подбодрить всех нас, себя, вас, всех нас и всех, кто слушает и будут слушать. Я знаю одно, Бог этот рычаг, эту субстанцию веры подарил каждому из нас, и Он хочет видеть это в действии. Бог хочет реально запустить это в своей церкви. Апостол написал, мы ходим не видением, мы не ходим тем, что мы видим, то, что мы переживаем, то, что мы можем изучить. Мы ходим верою. Это призвание церкви ходить в вере, жить в вере, двигаться в вере. Давайте мы поднимемся. Отец, мы поклоняемся Тебе. Мы славим Тебя. Мы превозносим Тебя. Ты наш Бог. Ты тот, который дал самые прекрасные, самые сильные, самые мощные обещания. Ты тот, который не меняешься. Ты тот, который всегда один и тот же. Ты тот, который написан, на которого тот, кто надеется на тебя, никогда не будет постыженным. Ты не можешь постыдить человека. Ты не можешь человека поставить в состояние через свою беспомощность в какое-то такое, чтобы мы были посмеяны. Нет, потому что ты сильный Бог. Ты есть всесильный Бог. И ты просто учишь нас доверять тебе в всех ситуациях, правильно ходить, правильно видеть, правильно понимать, правильно ставить все на свои места в наших жизнях. Для того, чтобы просто Твое царство, Твоя слава приходила в наши жизни. Мы благословляем Твоим именем всех людей, которые слушают, Бог, которые сейчас сражаются в своей жизни за какие-то определенные вещи. Мы говорим, Бог, просто пускай высвобождается больше уровень веры, пускай та вера, которая дана Тобой в сердце человека, Господь, пускай она просто разрастает, вырастает на понимании, на базе того, кто Ты, как Ты любишь, как Ты хочешь участвовать в нашей жизни, как Ты хочешь быть рядом с нами, как Ты хочешь, чтобы мы делились с Тобой, как мы доверяли Тебе. И всегда, Бог, всегда Ты был на первом месте в жизни человека. Мы поклоняемся Тебе, любим Тебя и превозносим имя Твое святое во веки веков. Аминь.